В эфире программа Тихоокеанского объединения Церквей Евангельских Христиан-Баптистов.
Приветствую вас, дорогие наши радиослушатели. Не знаю, как у вас, но когда я читаю в Евангелии о чудесах, которые совершал Иисус Христос во время Его жизни на земле, у меня нет-нет, да и вырывается вопрос мольба к Господу. Будучи на земле, ты исцелял всех больных, которые обращались к тебе. Ты изгонял бесов, давал прозрение слепым. Слово твое говорит, что ты вчера и сегодня вовеки тот же, что сила твоя не сократилась, чтобы спасать. Почему же так мало подобных проявлений мы видим сегодня? Вокруг нас столько больных, людей, попавших в различные зависимости. О них молятся, просят избавления, но так мало видно реальных изменений. В чем проблема? В нашем маловерии? Или ты отвернул от нас свое светлое лицо из-за наших беззаконий и отступлений? Думаю, что таким вопросом мучаюсь не только я, но и многие другие, особенно те, чьи дети, внуки, родственники погибают, уходят в мир, несмотря на все наши усилия и молитвы. Вот поэтому меня так заинтересовало и воодушевило свидетельство сотрудницы реабилитационного центра «Новая жизнь». Эта сестра недавно посетила церковь на Виллоу-стрит в Сакраменто, там, где пастором служит Игорь Антонович Верстак. Послушайте это свидетельство, и во второй его части я немного больше расскажу об этом реабилитационном центре, о его основателе и о филиалах этого центра в Америке.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры, дорогая возлюбленная Церковь Божья. Ни для кого не секрет сегодня, что, наверное, дьявол объявил просто войну нашим с вами детям, нашей молодежи, и это алкоголь, и наркотики. И так как он был когда-то Люцифером, ангелом света, он преподносит этот грех очень красиво обернутый, блестящий. Никто не пугается. И, к сожалению, это такая непопулярная тема, что о ней мало говорят и с родителями, и мало говорят в церкви. Поэтому наши с вами дети черпают информацию из интернета, от своих друзей в школе. И, к сожалению, эта информация зачастую ложь, потому что в интернете вот так, правда, и все остальное ложь. И очень многие дети попадаются в эти капканы. И у нас в Миссури где-то 2/3 – это дети верующих родителей. Не потому что церкви плохие, не потому что родители плохие, а просто потому что дьявол сумел их обмануть. Они не имели нужной информации. И вы знаете, в жизни я уже 23 года работаю в служении реабилитации наркоалкозависимых, и перед моими глазами прошло больше 8 тысяч изломанных и искалеченных жизней молодых девчонок и парней. И все они похожи, как две капли воды одна на другую. У всех все начиналось одинаково. Единственное, что закончилось по-разному. И вот таких, как я, которые могут много лет, употребляя наркотики, потом прийти к Господу, оставить все это и потом еще свидетельствовать о великих чудесах Божьих, которых Он совершил в жизни, потому что большая часть моих знакомых и тех, с кем я употребляла, они сегодня в аду. Я родилась в прекрасной семье, и мои родители очень любили меня. И с первого класса я занималась музыкой, спортом, плаванием. Мне везде говорили, что у меня будет прекрасное будущее. И единственное, что мне не хватало, это друзей. Я была очень хорошей девочкой, я была послушной, отличницей. Меня очень любили преподаватели, но вот таких детей в России не любят сверстники. И поэтому меня часто дразнили надо мной, издевались, иногда даже били. И больше всего на свете я мечтала о друзьях. Поэтому в 5 классе, когда я выполнила норматив мастера спорта, мне предложили перейти в школу-интернат спортивного профиля, чтобы готовиться к Олимпиаде 80. И я с удовольствием согласилась. Но для себя я решила, что в эту школу я приду, и я буду такой, как все. Я больше не буду белой вороной. И на первой школьной дискотеке ко мне подошли старшие ребята и спросили, куришь, пьешь? Я говорю, нет. Они говорят, ничего страшного, научим. И вот так я попробовала свой первый бокал шампанского и выкурила первую сигарету. И знаете, мне не понравилось. Меня тошнило, у меня кружилась голова. Но я приняла для себя решение, что я буду это делать, потому что меня приняли в компанию. И как я думала, у меня появились друзья. Но я тогда не понимала, что с этого первого бокала шампанского и с этой первой сигареты началась моя 14-летняя дорога в ад. И что душа человеческая, она как преисподняя, она все время расширяется, и человеку всегда мало. И скоро мне стало не хватать моих друзей, этих сигарет, шампанского, и я познакомилась с другой компанией. И мне предложили покурить веселую сигарету. Я покурила, но я даже представить не могла, что это наркотики. Потому что тогда считалось, что в нашем великом Советском Союзе ни наркомании, ни наркотиков нет. Это где-то на Диком Западе, а у нас все тихо и спокойно. И это была абсолютная ложь. Потому что немного позже эти же ребята предложили мне уколоться. И хотя мне было очень страшно, но я согласилась. Потому что, во-первых, жила по принципу, как многие молодые люди, что в жизни надо попробовать все. А во-вторых, мне просто сказали, а что ты боишься, тебе что, слабо? И я согласилась. Так прошло лето, а 1 сентября мне надо было идти в школу в 7 класс. Я утром проснулась и думала, что я заболела. Мама вызвала врача, немного позже раздался телефонный звонок, и вот эти вот так называемые новые друзья, они спросили меня, почему я не в школе. Я им объяснила, что болею, жду врача. Они сказали, ты что, ты просто наркоманка, тебе нужна очередная доза. И тогда по своей наивности я сказала, что я сейчас приеду, и вот тогда мне объяснили, что наркотики стоят денег, хотя все лето наркотики были бесплатно. Мне было 14, и у меня не было денег, но я знала, чем зарабатывают девочки из нашей компании, я позвонила одной из них и попросила в долг. Она сказала, да, без проблем, только вечером вместе отработаем. И знаете, как любая девочка в 14, я мечтала. Я мечтала, что у меня будет любимый муж, что у меня будет много детишек, прекрасная семья. У меня был пример прекрасной семьи перед глазами. Моя мама с папой не только никогда не пили, не курили, они даже никогда не ссорились. И я хотела иметь такую же семью. А вместо этого мне пришлось начать торговать с собой, чтобы просто зарабатывать на дозу, чтобы ходить в школу. Я никому не могла сказать, что со мной происходит. Прошли несколько лет, и дьяволы, наркотики, они уничтожили мою внешность, меня перестали покупать, я нашла другую компанию, это были воры. И мы воровали где придется и что придется, и я ненавидела всю свою жизнь. Я начала обращаться, тогда были очень популярны всякие экстрасенсы, кодировщики, в общем, шептуны и гадатели. И чем больше я к ним обращалась, тем страшнее становилась моя жизнь. Когда мне исполнилось 18, этих воров посадили, и я вынуждена была прийти к своей маме и рассказать обо всем кошмаре, который происходит в моей жизни. Для нее это был ужасный шок. Она, во-первых, не могла представить, что это произошло в нашей стране. И тем более она не могла представить, что это произошло с ее единственной любимой дочерью, в которую она с самого детства пыталась вложить все только самое лучшее и самое прекрасное. И она начала обращаться в разные клиники тогда еще города Ленинграда и просить, чтобы врачи помогли мне. И вы знаете, врачам очень успешно удавалось освободить мое физическое тело. Но никто не мог освободить моей души. Внутри моей души была огромная зияющая пустота, которая была наполнена болью, и эту боль могла успокоить только очередная доза. И поэтому в первый день, выходя из самых разных клиник, дорогих и бесплатных, и долгосрочных и краткосрочных, я опять начинала все сначала. Прошло несколько лет, и я решила, что если я рожу ребенка, то он точно остановит меня. И в 23 года, уже будучи наркоманкой с 9-летним стажем, я родила мальчика, и мой сын родился наркоманом на ломках. Врачи боролись за его жизнь, они снижали ему дозу наркотика, чтобы он не умер. И когда угроза смерти миновала, нас выписали. И я на самом деле была счастливой мамой. Я думала, я победила. Теперь я отдам ему всю свою жизнь, всю свою любовь и все свое время. Но я очень ошибалась. Очень скоро я поняла, что вот эта боль и пустота в моей душе, они намного сильнее той любви, которую я испытываю к сыну. И я оставила своего 8-месячного сына маме, а сама опять ушла ходить своими путями. Через 2 года уже в Санкт-Петербурге правительство решило расправиться с наркоманами таким образом, что в одну из составных частей наркотика был добавлен яд. И нас тогда в больницу только по официальной статистике попало более 600 человек. И все умерли. Я сегодня стою перед вами, осталась жива только потому, что дома моя мама и мой 2-летний сын. Они стояли на коленях, и они молились и просили Бога Всемогущего, чтобы Он помиловал меня. И Он ответил на их молитву, Он помиловал меня. Через некоторое время меня выписали, но с диагнозом рак крови. На 3-е сутки в больнице у меня была клиническая смерть, и я четко знаю то место, в которое я попадала. Поэтому, когда медсестра приходила ко мне домой делать мне уколы, витамины, чтобы поддержать мое здоровье, мне, когда она подносила шприц, у меня внутри все холодело от ужаса, я знала четко, для меня шприц – это смерть. Но даже вот такой панический страх перед смертью удержал меня недолго, и я опять начала употреблять. Через 2 года я поняла, что я умираю, потому что я стала весить 40 килограмм. У меня открылись все кровотечения, которые только могут быть у человека. Лопались вены внутри тела, и ни одна ранка, даже укол от иголки, не заживала, превращался в язву. И я пригласила врачей, которые уже много лет пытались помочь мне бросить наркотики, и попросила, чтобы они помогли мне последний раз. Они обследовали меня и сказали: «Оля, ты не выдержишь медикаментов, которые мы тебе обычно даем. Ты не выдержишь вот этой ломки, агонии, абстиненции, которая сопровождает каждого наркомана после резкой отмены. Тебе вообще жить осталось максимум 2 месяца. Не мучай ни себя, ни других. Доколись и умри». Вот это был человеческий приговор. И единственный, кто продолжал надеяться, молиться и стучать во все двери, это была моя мама. И однажды на пороге моего дома появились люди. Это был Сергей Матевосян и его команда. Это было тюремное служение одной из церквей. И они пришли ко мне уже поздно вечером, уставшие после тюрем, и стали говорить мне о том, что есть Бог, который любит меня, который может изменить мою жизнь, который может помочь мне, и у него есть для меня прекрасное будущее. Вы знаете, я не верила ни одному их слову. Я думала, ну как Бог может любить меня? Меня все ненавидят, со мной осталась только мама. О каком прекрасном будущем они говорят, если врачи вынесли свой приговор, 2 месяца смерть, все, конец. Но слава Богу, что в их сердцах горело слово, которое написано в притчах, это 24 глава, 11 стих. Там написано: «Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение?» И потому что они четко знали, что только Иисус может, придя в мою жизнь, сделать что-то в ней. Только Он может навести порядок, может, если захочет, исцелить, если захочет, освободить. Самое главное, что Он может спасти мою бессмертную душу. И поэтому они каждый день очень настойчиво, не надеясь на то, что произойдут какие-то чудеса, они просто приходили ко мне домой, и они молились за меня, они говорили мне о любви Божией, играли с моим ребенком, утешали мою маму, которая все время плакала, убирались в квартире и просто были рядом со мной. И буквально вколачивали надежду в мою голову. И однажды я решила, что я все-таки поеду в церковь. Мама привезла меня на такси, потому что я была лежачая, больная. Это была большая церковь, и я легла в углу церкви на полу, а мама ушла на первые ряды, потому что она знала, что пройдет 5 минут, я начну плакать и проситься домой. Служение было длинным, и я не уехала только потому, что у меня не было сил даже встать. И я лежала в углу церкви на полу и просто говорила Господу: «Бог, если Ты есть, если Ты такой, как о Тебе говорили эти люди, если Ты на самом деле что-то можешь сделать с моей жизнью, сделай, что хочешь, потому что я не могу и не хочу так больше жить». И в конце служения, когда пастор сказал: «Все, кто хотят отдать жизнь Иисусу, выходите вперед», я попросила, чтобы ребята из тюремного служения помогли мне выйти. Они вели меня по проходу, а я шла и просто продолжала плакать и кричать: «Бог, если Ты есть, забери мою жизнь». И знаете, я думала, Он заберет ее, и на этом кончатся мои мучения и страдания. Но у Господа были совершенно другие планы на мою жизнь, и этот крик о помощи прозвучал уже больше, чем 24 года тому назад. И с этого момента в моей жизни начали происходить великие чудеса Божьи.
На этом я вынуждена прервать это поразительное свидетельство. Продолжение слушайте в нашей следующей передаче. Программу подготовила Ольга Аветисова. С вопросами по нашим программам звоните мне по телефону 916-716-2950. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
Пред тобою, Отче, в мольбе стою. Удали от сердца всю боль мою. Тьма неверья, стены кругом стою. Жизнь по правде истинной не даю. Помоги мне, Господи, помоги. Без Тебя не справлюсь я на пути. Через испытания все пройти. Помоги мне, Господи, помоги. Помоги мне, Господи, помоги. Без Тебя не справлюсь я на пути. Через испытания все пройти. Хочу я, Господи, одного.